В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня у нашей программы. В переводе на язык ненависти. За две недели до выборов грузинской оппозиции и власть поражает своей агитацией даже видавших виды избирателей.
Все это агония власти. Они видят, что их рейтинги стремительно падают, не хотят с этим смириться и стараются повысить свой рейтинг с помощью языка ненависти.
Гражданская очередь. Как в Абхазии выбирали российских депутатов.
Очень высокая явка. Леон, если можно как-то людей ориентировать, пусть едут на новый район.
Да, мы тут продохнуть не можем.
Автомобиль не роскошь, а объект временного ввоза. Как будут решать свои проблемы юго-осетинские водители после 30 сентября?
Если свыше года нарушается срок, то выставляется требование об уплате таможенных платежей. А это требование означает, что нужно заплатить полную растаможку.
Все это, а также помирит ли Гарибашвили, Ереван и Анкару, торговый кризис в Абхазии, рубрики «Голоса» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает мой коллега Демис Паландов.
Партия «Единая Россия» по итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Государственную Думу сохранит конституционное большинство. После подсчета более 99% бюллетеней ЕР получает почти 50% голосов по партийным спискам. Кроме того, 198 представителей партии, по данным ЦИК, лидируют по одномандатным округам. В совокупности это дает примерно 315 из 450 мандатов в новой Госдуме. Это меньше, чем было у «Единой России» раньше, но больше, чем необходимые для конституционного большинства 300 мест. На втором месте КПРФ, у нее около 19% голосов по федеральным спискам. Представители партии лидируют в 9 одномандатных округах. КПРФ удалось выиграть выборы по предварительным данным в 5 регионах – Якутии, Хабаровском крае, Ульяновской области, Мари-Эл и Ненецком автономном округе. Явка на выборах, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, превысила 51%, что несколько больше, чем в 2016 году. По одномандатным округам в Думу также проходят 8 кандидатов от «Справедливой России», двое от ЛДПР, по одному от партии «Роста», «Родины» и «Гражданской платформы», а также несколько самовыдвиженцев. Большая часть тех, кто проходит в Думу не от «Единой России», были поддержаны так называемым «умным голосованием» сторонников Алексея Навального. По партийным спискам в Думу, набирая более 7% голосов, проходит также ЛДПР, «Справедливая Россия за правду». В Думе появится 5-я партия. Новые люди преодолевают 5-процентный барьер.
Как уже можно предположить, что проходит не 4, как уже с 90-какого-то там года парламентских партий, а будет 5 парламентских партий. Более того, помимо 5 самовыдвиженцев еще будут представители 3 партий, да, в личном качестве, то есть победившие на одномандатных округах. В общей сложности в Думе будет представительство даже в таком от 8 партий.
Рассказала Элла Памфилова. В Москве на Пушкинской площади началась акция протеста против фальсификации на прошедших выборах в Госдуму. В ней принимает участие несколько сотен человек. Сообщается также о сотнях полицейских, окруживших площадь. Акцию пыталась согласовать партия КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в столице. Однако городские власти отказали ей в этом. Тем не менее, несколько кандидатов в депутаты Госдумы от коммунистов, в частности Валерий Рашкин, присутствуют на площади. Они требуют отменить итоги выборов в столице. Ожидалось, что Центр избирком опубликует данные об электронном голосовании в Москве уже вечером в воскресенье, 19 сентября. Однако они так и не были опубликованы. Впоследствии около 2 миллионов голосов, которые, как утверждается, были поданы дистанционно, были просто добавлены в таблицы итогов выборов на сайте ЦИК. Когда конкретно это произошло, неизвестно. В ЦИК утверждают, что таблицы начали загружать уже в 4 часа утра, однако наблюдатели этого не подтверждают. Также выйти на Пушкинскую площадь, чтобы обсудить итоги голосования, призвал кандидат в депутаты Михаил Лобанов, поддержанный проектом Алексея Навального «Умное голосование». Согласно подсчету бюллетеней, поданных на избирательных участках, он опережал своего конкурента от «Единой России» телеведущего Евгения Попова на 10 тысяч голосов. Но после публикации итогов электронного голосования ЦИК объявил о победе «Единоросса» с отрывом в 20 тысяч голосов. Лобанов отметил, что такая гигантская разница в результатах голосования на живых участках и онлайн-голосования не может быть правдой, призвав избирателей и других кандидатов, попавших в такую же ситуацию, отстаивать свои голоса.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Государственную Думу России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и Соединенных Штатов. В них подчеркивается, что международное сообщество считает Крым суверенной территорией Украины. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС также содержится осуждение участия в выборах жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам районов Донецкой и Луганской областей. Студент открыл утром в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. По официальным уточненным данным Следственного комитета, погибли 6 человек, пострадали 28. Часть из них госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 8 погибших. Около 11 утра нападавший в военной форме и с ружьем в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в 8-й корпус вуза. В телеграм-каналах распространяется видео людей, которые выпрыгивают из окон здания, чтобы спастись. Позже в пресс-центре МВД сообщили, что человек, устроивший стрельбу в Пермском университете, задержан.
Спасибо. Международные новости нам рассказал мой коллега Денис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Язык ненависти вновь становится одним из главных инструментов предвыборной борьбы в Грузии. В Тбилиси и в регионах появились так называемые кровавые билборды с надписью «Нет нацам, нет злу и теперь еще нет предательства». На них портреты оппозиционеров, к которым теперь добавился экс-премьер Георгий Гахария. В центре композиции, конечно, сам Михаил Саакашвили. Особое возмущение оппозиционеров и правозащитников вызвало то, что билборды были наклеены на плакаты о необходимости о вакцинации. За выходом кампании на финишную прямую следит Мзия Парисишвили.
Кампанию по вакцинации нужно усиливать, а не перекрывать другими темами, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния, не скрывая тревоги о том, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились. Вчера за 24 часа, несмотря на то, что было воскресенье, и у многих граждан было достаточно свободного времени сделать прививку, было проведено чуть более 7 тысяч прививок. Это тревожный знак, указывающий на необходимость серьезного стимулирования программы вакцинации. И чиновник напомнила, что именно были перекрыты темы пандемии, отвечающие за вакцинацию Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья еще накануне осудил переклеивание билбордов о необходимости вакцинации политическими плакатами, которые грузинские СМИ и оппоненты власти назвали разжигающими ненависть кровавыми билбордами. На них портреты третьего президента Михаила Саакашвили, лидера нацдвижения и кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия, баллотирующий вместе с ним на пост вице-мера из партии «Гирчи больше свободы» Зураба Джапаридзе, председателя Европейской Грузии Гиги Букерия, бывшего премьер-министра, кандидата на пост мэра столицы от партии «За Грузию» Георгия Гахария, а также руководители оппозиционных телекомпаний Пирвели Нудара Меладзе и Мтавари Ники Кварамя. Фоны лиц в гротескном стиле покрыты кроваво-красными пятнами, а внизу надпись «Нет нацам, нет злу, нет предательству». С плакатами такого рода грузинский избиратель знаком с ноября 2018-го, когда они появились перед вторым туром президентских выборов. Нынешние отличаются тем, что вместо силовиков времен правления нацдвижения, теперь считающиеся главными конкурентами грузинской мечты оппозиционеры, не забыли автора билборда и про экс-премьер-министра Георгия Гахария, которого в мечте называют предателем. И явно ему адресована новая надпись на билборде «Нет предательству». И хотя как тогда, так и сейчас в грузинской мечте дистанцировались от авторства билбордов, назвав размещение инициативой частных бизнесменов, оппозиция в это не верит. Лидер Лело Бадри Джапаридзе призвал сегодня партию власти снять эти билборды и отказаться от языка ненависти.
Ясно, что за этими баннерами стоит грузинская мечта. Их заявления, риторика один в один совпадают с содержанием этих плакатов. Все это – агония власти. Они видят, что их рейтинги стремительно падают, не хотят с этим смириться и стараются повысить свой рейтинг с помощью языка ненависти. Но этим они лишь вызывают обратный эффект.
Многих оппонентов власти возмутил тот факт, что ради такой политической рекламы с билбордов сняли плакаты о необходимости вакцинации. И, конечно, никто не поверил объяснениям как организаторов рекламной кампании, так и грузинской мечты о том, что это чисто технический вопрос, что истек срок аренды билборда про вакцинацию. В НПО «Справедливые выборы» больше обращают внимание на содержание политических билбордов, расценивая его как разжигающую ненависть, что противозаконно. Правозащитники обратились в ЦИК с соответствующим иском, а также в госаудит для выяснения происхождения средств, потраченных на эти билборды. «У нас правовое государство, и мы хотим дождаться правовой оценки», заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и культуры, пресс-секретарь грузинской мечты Шалва Папуашвили. Он созвал сегодня пресс-конференцию, чтобы сообщить о новых итогах партийного соцопроса в Батуми. Там, по утверждению Папуашвили, как и в других регионах, безоговорочно лидируют кандидаты грузинской мечты. Но журналистов больше интересовало происхождение политических билбордов и почему партия власти прибегает к языку ненависти. Шалва Папуашвили обвинение оппозиции назвал фарисейством.
Когда политическая сила, которая ассоциируется с языком ненависти, с насилием и второе название которой «ненависть и насилие», имею в виду нацдвижение, ведет разговор о языке ненависти с такого морального пьедестала, это, конечно же, фарисейство.
А от грузинской мечты идет только позитив, продолжил Шалва Папуашвили, напомнив, что их партийные билборды очень скромные. На них партийное лого, избирательный номер и портрет конкретного кандидата, к слову, обязательно улыбающегося, что также вызвало насмешки оппонентов. Напоминание грузинской мечтой на 9-й год своего правления о 9-летнем правлении нацдвижения многие грузинские наблюдатели считают несостоятельным и дискредитирующим страну в глазах международного сообщества. Кроме этого, политолог, директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе обращает внимание на следующее.
Все это пример того, как власти используют язык ненависти и нетерпимости в предвыборных целях. И это продолжается уже несколько лет перед президентскими, парламентскими выборами. Отличие лишь в том, что каждый раз добавляются и новые лица на этих баннерах. Это, с одной стороны, призыв к насилию, а с другой – попытка запугивания общества и на этом страхе получения политических выгод.
Грузинские наблюдатели полагают, что за оставшиеся до выборов дни поляризация еще больше усилится, а власть, несущая ответственность за это, помимо поощрения ненависти и нетерпимости, сеет в обществе и ложные представления о демократии, утверждая, что эти кровавые билборды – форма свободы выражения, так называемые «издержки демократии», что им тоже многое не нравится от оппонентов, но приходится терпеть. Взия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Серго Бригвазе поинтересовался у пользователей соцсетей, как они относятся к подобному черному предвыборному пиару.
Как вы оцениваете предвыборные кампании партии власти и оппозиции?
Предвыборные кампании, которые сейчас проводят власть и ее оппоненты, мне совершенно не нравятся. Такое ощущение складывается, что никто не беспокоится о будущем государства. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, новых проектах, о том, что можно сделать для лучшего будущего страны, о том, какие регионы должны развиваться, что для этого нужно, Они просто занимаются поливанием друг друга грязью. Эта кампания больше похожа на ругань маленьких детей. Что тут еще сказать? По-моему, подобных предвыборных кампаний я не помню. Более того, и представить себе не мог, что кто-то будет заниматься подобным.
На сегодняшний день никакой предвыборной кампании не проводится. Можно привести такое сравнение. Когда рушится дом, никто не спорит о том, какой ремонт нужно делать на этом этапе. Все разговоры ведутся о том, как спасти этот дом от разрушения. Так и сейчас разговор ведется только о том, как провести выборы, чтобы спровадить это правительство.
Предвыборные кампании правящей партии и оппозиции просто неприемлемы. Возьмем, к примеру, эти окровавленные баннеры, на которых изображены представители оппозиции. На этих же плакатах появился и Георгий Гахария, который был первым номером в избирательных списках «Мечты». И они постоянно гордились им и заявляли, что он потрясающий кризис-менеджер. Теперь он изображен с лидерами наздвижения. Выходит, что все, кто не угоден мечтателям, становятся жертвой подобного буллинга. Да и оппозиция ничем не лучше. Все, чем они занимаются с властью, вступают в перепалки. Лучше бы потратили время на общение с избирателями и доказали, что они делают свое дело.
В первую очередь, я считаю, что предвыборных баннеров правящей партии в Тбилиси намного больше, чем у какой-либо другой партии. Из этого факта становится ясно, что у грузинской мечты намного больше ресурсов и возможностей, чем у оппозиции. Они пользуются этим, чтобы оказать психологическое влияние на потенциальных избирателей, несмотря на их предпочтения. А те плакаты, которые содержат агрессивные послания, по моему мнению, признак нездоровой конкуренции, что обязательно негативно отразиться на общественном настроении и отношении к ним.
Я очень негативно смотрю на все, что происходит на предвыборной кампании грузинской мечты и ее оппонентов. Предвыборная реклама не должна нести в себе агрессивные послания, но политики, судя по всему, так не считают. Это очень низкие уровни для властей, они должны обращаться к народу с совершенно другими месседжами, нежели постоянное упоминание событий десятилетней давности и прежних властей. Ниже пасть уже не получится, это очень низкий уровень, очень плохой предвыборной кампании, я так считаю.
Предвыборная кампания очень напряженная и агрессивная, впрочем, как всегда. Однако сейчас между политическими партиями не наблюдается поляризации. В таких условиях две основные партии, «Грузинская мечта» и «Нацдвижение», просто пытаются сохранить своего избирателя и чтобы его не переманили представители других партий. В основном агрессия наблюдается в отношении новых партий, назовем их третьей силой. Например, в «Грузинской мечте», как и «Нацдвижении», боятся, что их избиратель перейдет на сторону экс-премьера, из-за чего политическая ситуация очень напряжена. В общем, со стороны обоих главных партий ведется очень грязная кампания.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа. Итак, приближающиеся выборы и полемика на них все более поляризуют общество, отмечают эксперты. И даже не политический вопрос, который обращается к власти, она квалифицирует как пособничество оппозиции. Как это, например, случилось с запросом Ассоциации молодых юристов в Конституционный суд о границах избирательных округов. За пополнением стана врагов государства следит Ираклий Аргеридзе.
Ассоциация молодых юристов обратилась с иском в Конституционный суд, в котором потребовала признать неконституционным определение границ избирательных округов. В НПО считают, что голос избирателей в небольших округах весит намного больше, чем многочисленных, что создает фундамент для политических манипуляций. Однако вполне рутинная юридическая процедура встретила неожиданно яростную критику партии власти. Ее лидеры обвинили молодых юристов в пособничестве Нацдвижению в осуществлении переворота. Вот одно из показательных заявлений председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. «Вызывает беспокойство, что то, что ЕНД открыто делало 5 лет назад, теперь делается от имени неправительственных их организации. За две недели до выборов организация, имеющая статус неправительственной, пробует создать проблемы выборам с новым абсурдным заявлением. Когда против поправок, принятых на основе широкого консенсуса 3 месяца назад, подается протест в наиболее активной предвыборной фазе, это, естественно, говорит о том, что за их иском стоит крайне порочный политический мотив. Господин Кобахидзе сделал это заявление, не ознакомившись с сутью иска, убежден Ника Симонишвили, председатель Ассоциации молодых юристов. По словам правозащитника, иск не содержит требований по немедленному пересмотру границ избирательных округов, и нападки политиков вызывают сожаление.
Мы участвовали в первых 2 слушаниях по принятию поправок в избирательный кодекс, но в нарушение регламента границы округов были определены в 3-м чтении, когда наше присутствие было необязательным. Второе, исходя из практики Конституционного суда, рассмотрение дела по существу произойдет не ранее 2 лет, и неясно, по логике Кобахидзе, как это может оказать влияние на текущие выборы. И вообще непонятно, почему напрашиваются параллели между нашим иском и требованием нацдвижения от 2016 года, где партия требовала аннулирования итогов выборов.
В целом, по словам Симонишвили, власти в который раз предпочитают рассматривать гражданский сектор в роли политического оппонента, несмотря на то, что правозащитные НПО дистанцируются от политики, а их заявления по поводу несоответствия определенных юридических норм принимаются на основе тщательного исследования и анализа. В итоге, в попытке уклониться от ответа, партия власти переводит вопрос в политическую плоскость с попыткой максимальной дискредитации правозащитников, говорит юрист. Руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили обращает внимание на то, что нападки на неправительственный сектор в канун выборов являются излюбленным стилем власти на протяжении последних 20 лет.
К сожалению, ничего нового мы не видим. Власти пытаются навязать общественности насильственную повестку дня. Обратите внимание на риторику. Кровь, убийства, обвинения в переворотах, преследование журналистов и представителей третьего сектора по худшим мировым лекалам. То есть происходит предельная поляризация общества под лозунгом «Кто не с нами, тот против нас».
Неизменная повестка дня грузинских политиков, по мнению эксперта, является основным препятствием развития страны, которая на протяжении десятилетий не может вырваться из порочного круга. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил встретиться президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Посредником выступил глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили. Насколько реальна встреча и, главное, дальнейшая перспектива армяно-турецкого диалога и какую роль может сыграть в этом процессе Грузия, выяснял Владимир Унанянц.
Спустя почти год после Второй Карабахской войны Ереван выразил желание начать диалог с Анкарой, недвусмысленно обозначивший свою позицию в ходе 44-дневного конфликта между Азербайджаном и Арменией. О том, что соответствующее предложение поступило от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил сам турецкий лидер. Со слов Реджепа Таипа Эрдогана, повесткой вероятного разговора станет вопрос пресловутого Зангезурского коридора, который в случае открытия свяжет Турцию с основной территорией Азербайджана сухопутным путем через Армению. При этом турецкий президент отметил, что предложение о встрече ему передал грузинский премьер. Это заставляет задуматься. Если вы хотите встречаться, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении о встрече. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция могла бы установить дипломатические отношения с Арменией. Очевидно, Никол Пашинян попросил Ираклия Гарибашвили о содействии в ходе визита в Грузию в начале месяца. Грузинские и армянские премьеры провели официальную встречу в Тбилиси, а затем еще одну неофициальную в Батуми. О чем говорили главы правительств двух стран, неизвестно. Журналистов на встречу не допустили, но то, что в Ереване готовы говорить с Анкарой, сам Пашинян не скрывал. Президент Турции публично затронул вопрос отношений с Арменией. В этих заявлениях мы видим возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги. Мы готовы к такому разговору. Что касается Грузии, то Ираклий Гарибашвили за последний год тоже не раз говорил о готовности выступить посредником в урегулировании карабахского конфликта. Более того, один раз даже успешно поучаствовал в качестве посредника в процессе обмена армянских военнопленных на карты минных полей в районах, занятых Азербайджаном по итогам боевых действий. Дипломат, директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегических исследований Валерий Чичелашвили считает подобные дипломатические миссии очень полезными как для региона в целом, так и для Грузии в частности.
Мы должны объяснять нашим партнерам, насколько естественное состояние сотрудничества, развитие, так сказать, добрососедских отношений, мира, стабильности, интеграции в регионе, насколько это хорошо, в принципе, для всех трех государств, потому что мы получаем в результате этого кумулятивный эффект. И вот это наша сильная сторона. Именно дипломатическая, последовательная, ежедневная, принципиальная работа и с Баку, и с Ереваном. Вот здесь наши ресурсы. Он, кстати, проявился вот в результате этой работы. Я имею в виду вот этот обмен карт на военнопленных. И, кстати, все же были довольны. Единственное, кто сильно заревновал сразу к этой ситуации, это была Москва. Поэтому здесь, в этой дипломатии, наша сила. И не потому, что мы такие гениальные дипломаты, у нас такая гениальная дипломатическая служба. А просто по простой причине, что на нашей стороне историческая логика и принципы и нормы международного права общепризнанные. Сейчас тоже для этого есть потенциал. Никто нам не мешает работать в двухсторонних форматах и проводить эти идеи с Баку и с Ереваном. Насколько активно мы это будем делать и насколько это у нас получится, это зависит, так сказать, от нас самих.
Москва, тем не менее, на вероятность потепления отношений между Арменией и Турцией смотрит одобрительно, во всяком случае, на официальном уровне. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу о возобновлении диалога между Ереваном и Анкарой, выразила заинтересованность Москвы в этом процессе.
Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга. Мы исходим из того, что наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявление от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, это работало бы на мир, стабильность и процветание в регионе.
При этом Захарова добавила, что в Москве также заинтересованы видеть развитие другой инициативы Эрдогана – создание платформы 3+3, куда бы помимо Азербайджана, Армении и Грузии вошли бы Турция, Россия и Иран. По словам официального представителя российского МИДа, формат отвечал бы интересам всех его потенциальных участников и мог бы внести вклад в укрепление мер доверия и стимулирования экономического сотрудничества на Южном Кавказе. И в этом отношении дипломатические усилия Грузии, считают некоторые наблюдатели, могут сыграть в Тбилиси злую шутку. Если грузинские дипломаты четко не зафиксируют позицию относительно невозможности сосуществования в рамках общей с Москвой платформы, интеграционные процессы могут зайти слишком далеко. Впрочем, директор Института Кавказа Александр Искандарян считает, что никакого прорыва в отношениях Армении и Турции ожидать не стоит. По словам политолога, диалог между Ереваном и Анкарой не ноу-хау Пашиняна. Попытки говорить о нормализации, открытии границ и так далее уже предпринимались. В ход шла даже футбольная дипломатия, но все они раз за разом заходили в тупик. Поэтому, считает Александр Искандарян, ни двустороннего потепления между Ереваном и Анкарой, ни поддержки Армении пресловутой платформы 3+3 ожидать не стоит.
Это не первый раз, и это говорится много раз, говорится в разных редакциях, иногда с разными оттенками. А разговор о том, что границы Турции с Арменией нужно открыть без предусловий, идут 13 лет. И был в свое время процесс, и он был остановлен из-за позиции Анкары. Поэтому это не первый раз. Это просто время от времени говорится в переводе с общечеловеческого языка на постконфликтный. Это способ давления. Выполняйте условия, и тогда мы посмотрим. Примерно так.
В Тбилиси настроены менее пессимистично. Саму возможность диалога в грузинском экспертном сообществе считают позитивным моментом. Что же касается возможности Тбилиси создать некую переговорную площадку, то на этот счет существуют определенные сомнения. По мнению критиков, нынешние грузинские власти не могут даже обеспечить для собственной страны постоянное место в международной повестке. Чего уж тут говорить о серьезных посреднических функциях в урегулировании конфликтов. Но премьер-министр Иракли Гарибашвили, очевидно, окрыленный успехом с передачей военнопленных, верит в успех грузинской дипломатии. И что главное, соседи по региону посредническими услугами Тбилиси все же пользуются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Денис Паландов.
В Кутаиси в местной клинике Бамон скончались инфицированные коронавирусом близнецы, которые появились на свет месяц назад и с тех пор находились в отделении интенсивной терапии. Близнецы родились 19 августа на 28-й неделе беременности, у обоих был коронавирус и вызванная инфекцией пневмония. С рождения близнецы были подключены к аппарату, у них был дистресс-синдром и в динамике состояние ухудшилось. Наши врачи круглосуточно боролись за их жизни, они не были обделены вниманием. Несмотря на это, мы получили такой печальный результат, сказала журналистам заведующая отделением интенсивной терапии для новорожденных Марина Бараташвили. Мать близнецов скончалась от коронавируса 1 сентября. Женщине было 47 лет. Последние годы она пыталась забеременеть, но когда это удалось, заразилась коронавирусом. Ее состояние после операции кесарево сечения сначала было стабильным, но затем резко ухудшилось. В тяжелом состоянии женщину перевезли из Кутаиси в тбилисскую клинику, однако врачи не смогли ее спасти. С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Грузинские эпидемиологи регулярно призывают беременных женщин пройти вакцинацию. Гендиректор одной из крупнейших гинекологических клиник Тбилиси, врач-гинеколог Давид Гагуа, подчеркнул, что делать прививку имеющимся в Грузии препаратом Pfizer можно в любом триместре, для этого нет никаких противопоказаний. По его словам, также можно сделать прививку в период лактации, прерывание кормления грудью не требуется. Кроме того, вакцина не противопоказана для женщин, планирующих беременность. Россия официально оформила соглашение о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как пишет агентство РИАС, документ подписали глава юго-осетинского МИДа Дмитрий Медоев и российский посол в Цхинвале Марат Кулахметов. Ранее проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России юго-осетинскими гражданами одобрил президент России Владимир Путин. Подписание соглашения приурочили к Дню Республики, которые отмечают в Южной Осетии сегодня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил встретиться с ним. По словам турецкого лидера, предложение было передано ему через премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, с которым Пашинян встречался 8 сентября. «Если премьер-министр Армении хочет встретиться со мной, то Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция даже готова установить дипломатические отношения», заявил Эрдоган на пресс-конференции. Он выразил надежду, что существующие трудности можно преодолеть путем открытия Зангезурского коридора.
Спасибо. Региональные новости нам рассказал Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Простите, Граждане России, проживающие в Абхазии, а также находящиеся на ее территории российские туристы, приняли вчера участие в выборах Госдумы России на 9 созданных в самопровозглашенной республике избирательных участках. Явка оказалась невысокой. Из Сухуми передает Виталий Шаря.
9 участков для голосования на выборах в Госдуму России 8-го созыва открылись на территории Абхазии в 8 утра и закрылись в 8 вечера в воскресенье 19 сентября. Принять участие в голосовании могли все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а это, как считается, до 80% взрослого населения республики. Ранее участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты на территории Абхазии в 2011 и 2016 годах. В голосовании 18 сентября 2016 года приняло участие более 20 тысяч избирателей. Из них 75% проголосовало за партию «Единая Россия». К сохранению этой тенденции призывали накануне нынешних выборов представители самых разных внутриполитических лагерей Абхазии. Так, 18 сентября Политсовет партии Абхазии опубликовал заявление с призывом голосовать за партию «Единая Россия» и кандидатов от нее, мотивировав его следующим. Абхазию на протяжении долгих лет связывают взаимоотношения с главной политической силой Российской Федерации, Всероссийской политической партией «Единая Россия» и ее лидерами, благодаря которым в 1999 году была снята блокада, а затем в 2008 признана независимостью нашего государства. Конец цитаты. Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, были открыты в Сухуми 2 и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бомбора Гудаутского района рядом с 7-й российской военной базой, а Чимчире, Ткварчале, Гали. Ваш корреспондент озаботился накануне получением в посольстве Российской Федерации в Абхазии бумаги об аккредитации для СМИ на освещение выборов депутатов Госдумы. И оказалось, что совсем не напрасно. Бумага эта очень пригодилась. Когда около 12 дня подошел к зданию Сухумской 10-й средней школы, где разместился один из двух избирательных участков столицы Абхазии, и увидел, что вдоль ее стены стоит очередь желающих проголосовать числом не меньше 100. Попав в вестибюль 10-й школы, увидел, что все застоявшими полукругом столиками члены участковой комиссии заняты приемом избирателей, и решил подойти к стоявшей в одиночестве женщине в белом халате и, конечно, как и все вокруг, медицинской маске. Она, представившись, рассказала.
Адлиба Заира Кутьева, медсестра 10-й средней школы. Мы сегодня дежурим. Выборы проходят, вы сами видите, как... Пока к нам поступлений нет, как к медикам.
В масках люди сами заходят или выдаете?
Нет, мы выдаем. Не все заходят.
У кого нету, выдаем.
Маски.
Но большинство
в масках стоит.
Заходит.
Большинство, да.
Председатель участковой избирательной комиссии, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов говорил в кабинете с кем-то по телефону.
Очень высокая явка. Леон, если можно как-то людей ориентировать, пусть едут на новый район. А мы тут продохнуть не можем.
На вопрос «Эхо Кавказа», когда будут объявлены итоги голосования на участке, Литвинов сказал.
Я не знаю, в зависимости от явки, сколько мы будем считать. У нас очень много народу идет. Сколько подсчет займет, я не могу пока сказать.
Но, как говорится, где густо, где пусто. Очевидно, что на других участках в Абхазии явка была далеко не так высока, как на этом, в центре Сухума. На 16 часов воскресенья по всей республике проголосовало немногим более 8 тысяч избирателей. Сегодня к 11 утра в посольстве России сообщили СМИ, что всего в выборах приняли участие 13 тысяч избирателей. В абхазском сегменте соцсетей не замедлили прокомментировать, что это значительно меньше, чем 5 лет назад, когда было около 20 тысяч. Но многие наблюдатели считают, что логично предположить, это снижение активности избирателей примерно на треть связано со сложной ситуацией с коронавирусной пандемией, которой в 2016 году, как известно, не было. А результаты голосования в Абхазии за ту или иную партию и кандидатов в Думу будет объявлено на днях. Виталий Шаря, комментария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели осетинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали сегодня топливный кризис и взаимоотношения с правительством. По мнению части парламентариев, правительство бездействует, хоть возможности для решения топливной проблемы еще не исчерпаны. Однако попытки встретиться и обсудить ситуацию Кабмин, по их словам, игнорирует. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Натали Смыр, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, инициировала обсуждение топливного кризиса и взаимоотношений с исполнительной ветвью власти на рабочем совещании депутатов, которое определяло повестку ближайшего заседания сессии парламента. Топливный кризис, который разразился в Абхазии, привел к значительному росту цен на топливо. Помимо этого, закончилась квота на поставку топлива, которая из-за большого притока туристов была выбрана на несколько месяцев раньше. До конца года дотянуть не удалось. С подъемом цен на топливо начался рост цен на все товары и услуги. Остановить его можно, считают депутаты парламента, но для этого кабинет министров должен оперативно принимать соответствующие меры и в первую очередь запустить механизм косвенного регулирования цен на топливо. Такая возможность прописана в законе. По словам Натали Смыр, рабочая коммуникация с правительством у депутатов не складывается. Две недели она не может организовать встречу с министром экономики и участниками топливного рынка, чтобы понять причины бездействия власти. К тому же, по ее словам, исполнительная власть игнорирует депутатов и не приглашает их на заседание Российско-Абхазской межправкомиссии. А все ее попытки запросить информацию об этих встречах и протоколы заседаний ни к чему не привели.
Я не знаю, как обращаться к исполнительной власти. Я не понимаю, что происходит. Две недели мы откладываем вопрос по топливному кризису. Мы вышли 6 сентября. Я сразу же назначила комитет. Позвала всех участников топливного рынка. Если вы кого-то видите, опять мы откладываем на неделю. Я готова позвать Александра Золотинцевича. Мне вообще все равно, слушайте, кто придет. Вопрос решать надо. Что хочу сказать. Приехала межправкомиссия. Два депутата от парламента находятся в этой комиссии. Если кто-то из вас там был, я не знаю, я точно там не была. С момента выхода на работу я 5 обращений написала по информации. Если вы ее получили, я ее тоже получила.
Натали Смыр напомнила о законе регулирования цен и заявила, что кабинет министров должен все решения принимать сам и вести переговоры, чтобы увеличить квоту уже сейчас, пока в Абхазии снова не начался дефицит топлива, как это было недавно.
У нас есть кабинет министров. Согласно закону о государственном регулировании цен, предполагается два основных подхода. Прямое государственное регулирование и косвенное государственное регулирование. Хорошо, прямое оставим. Это сейчас невозможно, потому что мы зависим от внешнего рынка. Второе, косвенное, просто зачитаю, льготное налогообложение. И с учетом профицита на сегодняшний день мы можем отменить МНДС, это 4-5 рублей регулирование цены. Поскольку квота беспошлинного ввоза закончилась, я просто хочу спросить, просто начать переговоры по увеличению квоты, кто нам мешает? Или наша исполнительная власть будет только констатировать кризис? Люди пишут, люди обращаются, люди просят. Я хочу вынести этот вопрос. Я на сессию в разное включу. Я просто выйду с осуждением и обсуждением работы кабинета министров.
Дискуссия не обошлась и без подорожника. Это новая сеть абхазских заправочных станций, с которой одни депутаты связывают начало топливного кризиса, другие утверждают, что подорожник только способствует конкуренции и будет снижать цены на топливном рынке. Гарри Кукаев с последними не согласен. По его мнению, интересы подорожника лоббируют высокопоставленные представители власти. Здоровой конкуренции в таких условиях быть не может.
Конечно же, если открываются новые заправки, это живая конкуренция на рынке, снижение цен. Но если хозяева этих заправок находятся в правительстве и являются лоббистами, тогда нет. Тогда уже не здоровая конкуренция путем своего влияния от правительства. Получается, что они вытесняют с рынка, и у них конфликт. Но Роснефть сегодня конфликт с подорожником. И именно по этим тоже причинам мы недополучаем в автостоп топлива. И это тоже мы знаем.
Илья Гуня спрашивал коллег о том, как происходит ценообразование, откуда взялась в Абхазии цена на бензин в размере 52 рублей за литр и почему она выше, чем в соседнем российском регионе.
Складывается впечатление, что идет вообще сговор. Сговор между теми компаниями, которые завозят сюда бензин. Меня интересует ценообразование бензина. Нам говорят, что на бирже повысилась цена, закончилась квота и все. Я говорю, хорошо. Посмотрел цену на бирже. 60 тысяч за тонну. Как регулирует Российская Федерация эту цену? У нее в этой тонне сидит их акциз, который составляет около 12 тысяч за тонну. Я так понимаю, что даже если бы мы не имели никаких льгот, мы же как Абхазия не покупаем бензин. Роснефть привозит бензин себе, Алхан привозит бензин себе, Азит привозит бензин себе с Газпрома. Это разные компании. А цена вдруг оказалась одна и та же. Простой вопрос. 12 тысяч акцизов при покупке в 60 тысяч рублей за тонну мы не платим. Также есть еще НДС. В тонне 1300 литров. По этим подсчетам он обходится нам около 35 рублей. Тогда объясните, пожалуйста, цену 53 рубля. Может, не совсем так. Но для того, чтобы это понять, надо понять тех, кто завозит этот бензин. И посмотрите, покажите нам документы ценообразования. Мы можем увидеть. Слушай, почему никто не хочет ответить на этот вопрос?
Нет ответа и на вопрос о том, кто и как регулирует цену на газ. Поставки газа, по словам Натали Смыр, передали частной компании. Она поднимает цену по своему усмотрению. С 750 рублей за баллон газа цена выросла до 1100 рублей. Почему это произошло, понять никто не может. Геви Кварчия напомнил коллегам о кризисе в энергетике, который приближает Абхазию к точке невозврата.
Электроэнергетика, мы уже много раз говорили в разных интервью, что мы придем к точке невозврата зимой. И мы идем большими шагами к этой точке. Борьба с майнингом сошла на нет, накрылась медным тазом. Никаких нету ни увольнений, ни ответственных, ни понедельников, ни вторников. То, что громко было, да, ничего нету. И один конкретный вопрос, который касается депутатов. На одной из сессий, когда мы принимали бюджет, мы внесли поправку 100 миллионов на приборы учета. 25 человек проголосовали за эту поправку. Эти деньги используются не по назначению. То есть это не целевое использование средств, которые парламент без исполнительной власти внес в бюджет. По моему субъективному мнению, это отношение к парламенту и тех, кто проголосовал, как к половой тряпке. Я считаю, что те люди, которые так относятся к парламенту, должны понести ответственность и ответить за нецелевое использование этих средств.
Вопросов у депутатов накопилось много, но задать их пока некому. Министр экономики Кристина Узган уехала в Москву, отменив очередную встречу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Автомобиль не роскошь, а объект временного ввоза. Срок такого временного ввоза, который был продлен из-за ковидных мер, истекает для самопровозглашенной республики Южная Осетия 30 сентября 2021 года. Это значит, что владельцы транспортных средств, которые не смогли завершить процедуру временного ввоза на территории Евразийского экономического сообщества в связи с пандемией коронавируса, должны исполнить эти обязательства до 30 сентября 2021 года. После этой процедуры автовладельцы смогут въехать обратно при одном условии, если они не из Южной Осетии. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Из-за ограничений на границе, связанных с пандемией COVID-19, срок исполнения обязательств временного ввоза на территорию Таможенного союза откладывали дважды. Сначала до 30 марта 2021 года, потом до 30 сентября. Теперь, судя по тому, что границы уже открыты, продлевать сроки больше никто не будет, считает юрист таможенного дела из Южной Осетии Тимур Кокойты.
Для нас это означает, что те жители Южной Осетии, которые были в Северной Осетии на своих транспортных средствах или там в России дальше, у них возникает обязательство до 30 сентября вывести свои транспортные средства, чтобы не попасть на штрафные санкции.
Штрафные санкции – это сколько?
Если нарушение до года, то это административный штраф до 2500 рублей. А если свыше года нарушается срок, то выставляется требование об уплате таможенных платежей. А это требование означает, что нужно заплатить полную растаможку транспортного средства.
Все указывает на то, говорит Тимур Кокойты, что выполнить требования временного ввоза югостинские автовладельцы смогут лишь один раз. После этого без полной растаможки автомобиля границу им уже не пересечь.
Уже есть такие прецеденты. Если житель Южной Осетии наряду с гражданством Южной Осетии обладает еще и гражданством России, то ему запрещают выезды с территории России. Если он только иностранец, то есть только гражданин Южной Осетии, то, соответственно, ему запрещают въезд в Россию без полной оплаты вот этих причитающихся платежей.
Почему автовладельцев с двойным гражданством именно не выпускают?
Если два паспорта, второй паспорт российский, то не могут не впустить. Зато обратном могут не выпустить, и этим пользуются.
И без этих издевательств Южная Осетия находится в дискриминируемом положении в сравнении с другими дружественными России странами. От автовладельцев на границе требуют отсутствия регистрации постоянного места жительства на территории Северной Осетии. Для них вдвое по сравнению с государствами Евразэс сокращен период временного ввоза. Всего 6 месяцев. А теперь получается так. Россия и вовсе отменяет режим временного ввоза с Южной Осетии. По словам Тимура Кокойты, в апреле он с депутатами Гарри Мулдаровым и Замбулатом Медовым встречался с представителями Федеральной таможенной службы России в Москве. На этой встрече российские таможенники объяснили причины таких избыточных требований к югостинским автовладельцам. По их словам, тысячи транспортных средств, въехавших из Южной Осетии по правилам временного ввоза, исчезли на российских просторах. То есть, получается, государственный орган идет на нарушение закона, чтобы пресечь нарушение закона со стороны частных лиц. Или чтобы принудить югостинские власти прижать мошенников. По словам Тимура Кокойты, возникает еще одна проблема у многих южных осетин. Дело в том, что многие из исчезнувших в России автомобилей обманом оформляли на местных пенсионеров или просто нуждающихся людей. Именно обманом, потому что вряд ли они понимали, какое бремя принимают на себя, когда подписывали бумаги за небольшое вознаграждение. Наверное, их убеждали в том, что после продажи авто их миссия подставного владельца будет завершена и никаких претензий к ним не возникнет. Однако, по правилам временного ввоза, транспортные средства должны находиться на таможенной территории Евразэс в фактическом владении и пользовании лица, осуществившего ввоз. То есть они все еще автовладельцы, и к ним у российской таможни серьезные претензии. Они должны растаможить оформленные на них иномарки по российским тарифам, говорит Тимур Кокойты.
По сути, да, это массовое мошенничество, которое никак не пресекается. В апреле этого года, когда мы были в Москве, в ФТСе, на встречу с депутатами парламента, нам конкретно имена называли жители Южной Осетии, которые занимаются вот этим незаконным бизнесом. Но эти сведения, эти имена также известны и нашим соответствующим органам. Эти сведения в отношении них передавались. Но никаких мер в отношении них не принято. То есть сотни людей оказались жертвами вот таких недобросовестных бизнесменов.
Местные эксперты неоднократно указывали, что претензии российской таможни носят неформальный характер. И решать их надо на уровне руководства в таком же неформальном переговорном процессе. И здесь на первое место выступает личное качество руководителя, его умение выстраивать отношения с Москвой, искусство постучаться в нужную дверь, договориться, выполнить свою часть договоренностей. Поэтому, когда возникают проблемы на границе, люди оглядываются на начальство. Так было весной, когда на Нижнем Зарымаке образовались пробки из-за того, что таможенники требовали от югостинских лавочников оформления грузов по всем требованиям Таможенного союза. Когда таможенники отказывали югостинским автовладельцам временном ввозе, тогда югостинское руководство пообещало решить эту проблему. О результатах президент Анатолий Бибилов отчитался в воскресенье в интервью изданию «Спутник Южной Осетии». Послушайте фрагмент интервью.
Такая главная критика, которая адресована руководству и правительству в целом, состоит в том, что вот у нас машины будут растамаживаться по более высокой цене. Но, извините меня, когда мы перед Российской Федерацией ставим проблемные вопросы по повышению заработной платы, чтобы они достигли уровня Российской Федерации. Тогда у меня вопрос. Разве неуместно со стороны России спросить, дорогие наши осетины, там, граждане Южной Осетии, мы для вас сделаем все, подняли вам заработную плату, поднимаем заработную плату всем категориям фактически, выделяем деньги на развитие Республики Южная Осетия, там инвестиционная программа, экономическая программа готовится. Почему наш гражданин с теми же возможностями, которые мы делаем в Южной Осетии, машину может растамаживать по этой цене, а вы, у которых одинаковая зарплата, одинаковые социальные гарантии, вы хотите, чтобы у вас было по-другому? Почему? И это абсолютно справедливый вопрос. И абсолютно правильная и справедливая позиция.
Еще раз, чтобы не было проблем на границе, президент предлагает тем южным осетинам, кто хочет ездить в Россию на иномарках, растаможить их по российским пошлинам. Предлагает именно президент. В интервью Анатолий Ильич как бы указывает на позицию России, но до сих пор от российской стороны ни о каких требованиях мы не слышали. Ни из уст президента, ни от кого бы то ни было. И кроме того, уж больно цинично выглядит эта забота о наполнении российского бюджета на фоне колоссального контрабандного трафика сигарет из Южной Осетии в Россию. Что это означает для южных осетин? Например, растаможка иномарки с двигателем в 3 литра старше 5 лет по югостинским пошлинам стоит 15 рублей за кубик или 45 тысяч рублей. По российским пошлинам 5 евро за кубик или 1 миллион 290 тысяч рублей. Что называется, почувствуйте разницу. Судя по всему, вопрос этот уже решенный. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Школы Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия полностью переводят на русскоязычное обучение. Вслед за остальными нововведения затронуло и учеников 11 классов школ нижней зоны района последних, кто получал образование на родном грузинском языке. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Вместе с 17-летней Анной в классе учатся еще около 20 школьников. Все 10 лет они получали образование на родном грузинском языке. Но 12 сентября, рассказывает девушка, школьная администрация получила новое распоряжение де-факто Минобразования, согласно которому они теперь должны продолжить учебу на русском. Никто не ожидал этого. Примерно 5 лет назад другие классы перевели на русскоязычное обучение, но нам говорили, что мы сможем закончить школу на грузинском. А в понедельник, неделю назад, совершенно неожиданно позвонили директору из Министерства образования и сказали, что и последний грузинский класс должны перевести на русскоязычное обучение. Конечно, это для нас оказалось сложным, потому что я и другие одноклассники не знаем русский на таком уровне, чтобы смогли изучать все предметы на этом языке. Кроме языкового барьера, есть и различия в программе. Русские и грузинские классы учатся по разным программам. Анна говорит, что для них этот переход сложный, потому что по окончанию школы их ждет поступление в вуз. Сама девушка уже определилась, она собирается поступать на факультет права в Тбилиси. Даже один год – это очень много, особенно для абитуриентов, согласитесь. Я и большинство моих одноклассников собираемся продолжить обучение после поступления на территории подконтрольной Грузии. 21-летний Уча закончил школу в Гали 4 года назад. В отличие от Анны, его на русскоязычное обучение перевели еще с 8 класса. Он также рассказывает о трудностях этого перехода. Часть его одноклассников впоследствии решила продолжить обучение в России, говорит Уча, потому что думали, что не смогут учиться в грузиноязычной среде.
Я поступил в вуз в Грузии, меня встретило много барьеров. Языковой, мне было сложно социализироваться, занять свое место в обществе. Все эти проблемы возникают у всех подростков, которые переходят по эту сторону Ингури, оказываются на территории, подконтрольной грузинским властям.
Процесс русификации в школах Гали начался примерно 10 лет назад, рассказывает Кетти, представляющая НПО «Мы существуем, голос из Абхазии». Но школьникам, которые уже начали учиться на грузинском, позволили завершить обучение, проучиться все 11 классов на родном языке. Однако это исключение затронуло только лишь школы, расположенные в так называемой нижней зоне Гальского района. А в верхней переход с грузинского на русский произошел сразу. Соответственно, там уже давно грузинский преподают как иностранный. Это несколько часов в неделю, рассказывает Кэти. Что касается нижней зоны, там была такая возможность учиться на грузинском. Но с подготовительного класса было введено обучение на русском, и, соответственно, поэтапно грузинский язык был замещен русским. То есть, начиная с подготовительного по 10 класс включительно, учеба уже идет полностью на русском. 11 классы в Гальском районе были последними, которые учились на грузинском. Для них это было неожиданно, потому что им было дано обещание, что они смогут закончить школу на грузинском. Для меня, для них, так же, как и, вероятно, для учителей, это решение стало совершенно неожиданным. Минобразование Грузии, аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия выступил жесткой критикой продолжающейся русификации жителей Гали.
Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Ее цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения.
Сказано в заявлении аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. В аппарате также заявляют, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Вахлогорском районе. В ведомстве говорят, что обсудят данный вопрос с международными партнерами Грузии, в том числе в рамках очередного раунда женевских дискуссий, запланированного на 12-13 октября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.